Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Обращаю внимание на ленту информационных агентств. Алибасов находится в медикаментозном сне. Об этом рассказывает агентство РИА Новости, участник группы «НАНА», судя по всему. Подождите. Это уже устаревшая информация. МВФ пока не видит рисков рецессии в США. Раздельный сбор мусора в Архангельской области внедрят в детсадах и школах. Ну и в Совете Федерации не видят перспектив улучшения отношений с Лондоном после смены британского премьера. Это то, о чем в эти секунды сообщают информационные агентства. Ну а мы обращаем внимание на главное событие дня сегодняшнего. Это, конечно, Петербургский международный экономический форум, где звучат различные заявления, потом все их бросаются обсуждать и про, чего там у нас, повышение порога детства до 21 года, это все там, на Петербургском экономическом форуме, и про то, почему мы не хотим на пенсии накапливать, там же, на Петербургском экономическом форуме, и про трушность, про запрос на трушность, это тоже уже в кулуарах Петербургского экономического форума, все это звучит, там все бурно обсуждают, все собрались, китайцы приехали, инвестиции разбрасывают, 10 миллиардов на сельское хозяйство в Приморье, 10 миллиардов на на производство комплектующих для электростанций в Калужской области. Ну и это еще только, я так понимаю, начало. Главные миллиарды еще впереди. Но если позволите, сейчас немного за кулисами Петербургского экономического форума. Вообще ничего не значащая информация, но, на мой взгляд, очень смешно. Там собрались не только экономисты, политики, но и различного рода думающие люди. Интеллектуальная элита там собирается, что-то обсуждает, а потом они делают какие-то выводы, важно, качают головами, после этого собираются в каком-нибудь кабаке и продолжают свои интеллектуальные беседы. Если позволите, небольшая зарисовка, но поскольку она просочилась в социальные сети и ни для кого не секрет, то я, мне кажется, имею возможность все это воспроизвести. Значит, пишет политолог Дмитрий Орлов про другого политолога Евгения Минченко. «Трезвый политолог Минченко отступил от заявленного кредо и наговорил лишнего. Редко рассказываю о частных встречах, но это стоит того. Только что на приеме по случаю открытия Санкт-Петербургского экономического форума за мой столик подсел Евгений Минченко. Выражаясь деликатно, он был не трезв. Вообще он был забавен, называл меня «зайчиком», например. Но дело, конечно, не в том, что коллега выпил и решил поговорить. Минченко предложил мне сделку, суть которой в следующем. Я гарантирую отсутствие негативных выпадов против него на телеграм-канале «Пиар во время чумы». А он приложит усилия к тому, чтобы негативных выпадов против меня не было на «Трезвом политологе» и других каналах, в которых обо мне распространялась негативная информация. Я сообщил Минченко, что не контролирую «Пиар во время чумы» и посоветовал с «Трезвым политологом» завязывать. В финале беседы Минченко включил диктофон в мобильном телефоне и попытался взять у меня нечто вроде интервью. Я сказал Минченко, что разговор окончен, и встал из-за стола. Минченко со своим включенным диктофоном пошел за мной. Дистанция преследования составила порядка 5 шагов, после чего оно, преследование, прекратилось. Мне впервые стало жаль Евгения Николаевича. Борюсь с этим чувством. Евгений Минченко сегодня отвечал в телеграм-канале «Трезвый политолог», который с сегодняшнего дня называется «Не зайчик». В общем, такая вот интрига нарисовалась. Политологи выясняют отношения, выливая все это в социальные сети, на публику, для того, чтобы мы наслаждались их общением. И, естественно, после этого восхищались нашим светлым будущим, которое они нам все время рисуют. Приходят в том числе в эту студию и рассказывают, почему мы будем жить хорошо или плохо. Ну, в общем, классные они ребята, политологи, и очень интересно за ними наблюдать. Это нужно было, конечно, сказать голосом Николая Николаевича Дроздова.
«Отбой» – программа о том, что важно сейчас.
Ну, а теперь серьезные какие-то там заявления, которые звучали там же, в Санкт-Петербурге, на экономическом форуме. Давайте про пенсии начнем. Нежелание 2/3 граждан России участвовать в обсуждаемой сейчас схеме индивидуального пенсионного капитала можно объяснить тем, что само слово «пенсия» вызывает негативные коннотации. Об этом рассказал журналистам первый зампред правления Центробанка Сергей Швецов, отвечая на вопрос РБК. Цитирую. «У пенсионных накоплений очень негативные коннотации», — говорит Швецов. «Во-первых, само слово «пенсия» — это плохо. Называется пенсия по старости, а старость не вызывает позитивных чувств у человека», — объяснил первый зампред ЦБ. «Кроме того, пенсионные накопления — это очень отдаленная потребность», — продолжил он. «На фоне текущих потребностей, краткосрочных и среднесрочных, психологически очень сложно отказаться от текущего потребления в пользу долгосрочного накопления в отсутствии такой культуры». Культуры нет. Ничего нет, и пенсия вызывает негативную коннотацию. Это я коротко суммирую Швецова. Так вот, по словам Швецова, пока что человек, который копит на пенсию, является в нашем обществе белой вороной. Если 5 человек слева и 5 человек справа копят на пенсию, тогда да, ведь культура дает энергию. Если культуры нет, копить очень сложно. Я напомню, Левада-центр провел опрос, так вот, 2/3 граждан Российской Федерации, 63%, не хотели бы делать дополнительные отчисления в негосударственные пенсионные фонды, помимо обязательных взносов, которые уже совершает работодатель. Швецов объясняет это негативной коннотацией и тем, слово «пенсия» вызывает такие негативные чувства, и тем, что нет соответствующей культуры. Мы-то, наивные, полагали, что все дело в том, что пенсия – это действительно отдаленная перспектива, и пенсионные накопления, которые существуют на сегодняшний день в Российской Федерации, самое, пожалуй, что невыгодное вложение, которое может быть. Мы-то полагали, что вот эти пенсионные накопления, которые сгорали неоднократно в России, это все дает нам прививку от того, чтобы делать эти пенсионные накопления. Мы-то, наивные, полагали, что пенсионные накопления – это настолько отдаленная перспектива для нас в современном мире, что мы на эти пенсионные накопления и не рассчитываем. Но у господина Швецова свое объяснение происходящему. Но это так, отступление, а сейчас вопрос, который я хотел бы адресовать вам. Сейчас правда, будут всячески пытаться вам продать идею индивидуального пенсионного капитала, тот самый ИПК. Эта идея, напомню, созрела где-то в недрах Министерства финансов Российской Федерации с тем, чтобы как-то граждане интенсивнее вкладывались в свою пенсию, с тем, чтобы пенсия у них в перспективе была выше. Как-то эту идею нужно в массы внедрить, как-то ее продать с тем, чтобы вы сами откладывали себе на пенсию, несли деньги в негосударственные пенсионные фонды, и тем самым обеспечивали себе безбедную старость, но пока не очень заходит, судя по тем опросам, которые проводятся среди граждан Российской Федерации. Так а что должно произойти с тем, чтобы подобного рода отчисления в принципе были вами восприняты всерьез? Что должно произойти, чтобы вы сами начали откладывать на свою пенсию в официально существующие фонды, а не просто где-то на депозит или инвестируя, например, в недвижимость? Что должно произойти? 7373948, телефон прямого эфира, смс, плюс 7925888948, и работает наш телеграм, говорит МСК, бот. Поехали, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Ковроль.
Да, Ковроль.
Такая маленькая ремарочка, да, то есть мне уже больше 50 лет, я немножко пенсионных взносов отдал и Советскому Союзу, и России, да, вот. И получается очень интересная история. Если я, допустим, возьму в долг у вас или в кредит в банке, да, и не отдам вовремя, то, меня начнут рвать на куски, там, или коллекторы, или суды, там, и так далее. А если я всю жизнь одалживал государству деньги, да, то есть, в частности, пенсионному фонду, то, чтобы он там как-то их развивал, перекрывал другие пенсии, а теперь выясняется, что он не в состоянии мне их вернуть, в том объеме, который я ему платил, да, то есть, и просто разводит руками, говорит, а мы вот, не смогла я.
Ковроль, здесь тонкость в следующем. Государственный пенсионный фонд, положим, ваши накопления отдаст, даже если они обесценятся, но он все копеечка в копеечку, возможно,
так в этом, плюс... Нет, так в этом, это ключевое слово, что они обесценятся. Это ключевое.
Дальше,
зачем они мне нужны?
Дальше интереснее. Негосударственные пенсионные фонды именно туда вас будут подталкивать, чтобы вы несли деньги вот именно к ним. с тем, чтобы, возможно, доходность там была больше, с тем, чтобы вы как-то сами накапливали
как,
этот капитал?
Как я могу доверять негосударственному фонду, если даже государственный мне ничего не гарантирует, и даже наоборот, говорит, что мы тебе вернем, но это уже будут копейки.
Так,
почему я должен верить очередному МММ?
Почему МММ? Ну, есть официальные негосударственные пенсионные фонды, которые получили соответствующую лицензию, которые имеют право заниматься этой деятельностью. Их деятельность контролируется нашим государством. Государство, более того, берет на себя определенные гарантии. Ну и далее по списку.
Какие гарантии? Какие гарантии может взять государство за действие негосударственного пенсионного фонда, если она государственный пенсионный фонд не может заставить выплатить нормальные деньги людям?
Почему? Сколько накопили, столько выплачивают. Здесь никакой тайны нет.
Да, только выплачивать денег не хватает, поэтому мы начинаем отодвигать пенсионный возраст, поэтому мы там еще начинаем что-то придумывать, да, то есть вот теперь придумываем негосударственные фонды, давайте туда идите, да, только от нас отстаньте.
Кавроль, так что должно произойти? Что должно произойти с тем, чтобы вы эти деньги понесли? Доходность должна быть в негосударственных пенсионных фондах сумасшедшей.
Вот лично для меня, лично мое мнение, вот лично мое мнение, да, я должен увидеть, что кто-то ответил за неэффективное использование моих средств в пенсионном фонде. Кого-то уволили, кого-то расстреляли, там, ну и так далее.
Спасибо. Ну, то есть, кого-то нужно расстрелять, тогда что, жизнь наладится. Но это как-то слабая гарантия, как мне кажется, потому что вам плевать, если кого-то расстреляют, а деньги все равно куда-то испарятся, например. Или что должно произойти? Или должно пройти лет 50, и чтобы вот эти негосударственные пенсионные фонды показывали свою эффективность, и пенсии не сгорали, а инфляция была на уровне, там, не знаю, 3%? Что, вот как? Вот какие вот здесь вводные должны быть? 7373948, телефон прямого эфира. Еще слушаем вас внимательно. Да, Алексей, приветствую.
Да, Володь, добрый вечер, это Фрох. Ну, да. В моей голове схема очень простая. За последний год, вот начиная с июля месяца и по сегодняшний день, я потерял двух своих друзей. Одному навсегда будет 46, второму навсегда 51. Ну, просто люди умерли по причине, так сказать, сердечных заболеваний. Ну, они попали просто в эту группу, которая самая большая. Это раз. То есть мы можем судить уже о том, что, так сказать, я лично могу про свою жизнь судить о том, в таком качестве, что я, наверное, не доживу тоже. Ну, во всяком случае, у меня есть к этому всякие, так сказать, опасения. Второй момент. И он уже такого рассудочного, аналитического характера. Государство повышает нам пенсионный возраст.
Да.
Одновременно оно говорит: ребята, несите ваши деньги туда. То есть возникает когнитивный диссонанс. Человек, так сказать, смотрит трезво на эту ситуацию и понимает, что он эти деньги просто вбухивает в черную дыру. Он не сможет ими воспользоваться. Просто банально не сможет по разным причинам. Или государство устроит очередной дефолт и киданет, так сказать, всю страну. Или просто по состоянию собственного здоровья, но так или иначе, он этих денег не доживет.
Есть тонкость. Если говорить о негосударственных пенсионных фондах, то, насколько я понимаю, там есть возможность уже начислять себе пенсию лет 60. Ну, то есть, минуя официальный государственный пенсионный возраст 65 лет.
Да, продолжая эту линию, можно сказать, что есть самый главный фактор, который он был упомянут, кстати, предыдущим звонившим товарищем. У рядового обычного гражданина, простого человека на земле, нет доверия государству. И таким образом автоматически это недоверие перераспределяется на все те структуры, которые государство, так сказать, пытается тоже контролировать, в том числе и частные пенсионные фонды.
Дальше следующий вопрос. Это сколько поколений должно смениться, чтобы, например, доверие, ну, в плане хотя бы финансовой стабильности появилось?
Дело не в поколениях, Володь. Дело в том, что государство разрушило и уничтожило в современной нашей жизни такой кодификатор взаимоотношений, который называется, простым словом, репутация.
Так оно разрушается периодически у нас на протяжении 20 века, несколько раз это происходило.
Но это не возрождается, так сказать, регенерацией поколений, это возрождается деятельностью государства по отношению к собственному, так сказать, народонаселению.
Население всегда ропщет, а здесь дело исключительно в бизнесе. Ну вот, пожалуйста, не государственный пенсионный фонд,
оно,
бизнес.
Ропщет-то оно ропщет, но пенсионный фонд возраст задрали, так сказать, и ропот только усилили этим.
Есть, спасибо. Это ключевой вопрос — доверие государству. Но это вот мнение Фрога. Еще 7373948, телефон прямого эфира. Напомню, негосударственные пенсионные фонды И вот тот самый индивидуальный пенсионный капитал, это, ну, теоретически должно стать бизнесом, причем взаимовыгодным. Вы несете вот в те самые негосударственные пенсионные фонды свои деньги, они вам начисляют какие-то проценты, потом вы имеете возможность эти пенсионные накопления получить, там, я не знаю, передать по наследству, если это речь идет об индивидуальном пенсионном капитале или еще на каких-то условиях. В общем, эти идеи действительно будут продавать. Ну и вам государство скажет, ну, если вы не верите мне, государству, так поверьте бизнесменам, которые этим занимаются, которые заинтересованы в том, чтобы этот бизнес у них тоже процветал. Они копеечку заработают, вы копеечку заработаете, все как будто бы счастливы. Или все равно так не работает. Просто когда вы собственные накопления делаете, вы тоже рискуете. Вы рискуете тем, что самостоятельно инвестируете, и здесь у вас вообще никто никакой гарантии не дает. Вы здесь полностью сами отвечаете перед собой за свое будущее. Потом спрашивать будет не у кого. А здесь, ну, как будто вам даже что-то гарантирует и где-то что-то страхует. 7373948, телефон прямого эфира, еще слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире.
Вот все-таки я склоняюсь к мысли о том, что стабильность и доверие государству в этой теме важнее всего.
Вас очень плохо слышно, но я понял, что вы акцентируете внимание на стабильности именно государственной системы.
Ну, конечно, смотрите, при советской власти, вот как это было устроено, там 132 рубля была пенсия. Понимаете, при зарплате вот инженер приходил, а с 90 рублей начинал ставиться, вести и так далее.
Я прошу прощения, вы будете сейчас долго рассказывать про советское государство, но вас очень плохо слышно, поэтому, боюсь, вас не поймут наши радиослушатели. Это было бы нечестно по отношению к ним. Еще 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, меня зовут Тимур, и я участвую на программе «Пенсионное накопление» с частной компанией. Правда, эта компания не российская. Это норвежская компания, соответственно. Да, все здорово. Я не особенно не беспокоюсь, потому что это полугосударственная компания. Единственное, конечно, ставка 2,5% годовых, ну, ни о чем, но хоть что-то на будущее, на пенсию.
Доверяете норвежской? Вот, норвежский, да, это не государственный, да, пенсионный, да, фонд, да, и их система?
Ну, скажем так, там участвуют, в том числе и государство, в случае каких-то кризисов и всех остальных, государство вступает в этом вопросе и помогает.
Ну, тоже как, почему, как страховочный, ну, механизм со стороны государства.
Да. Да, абсолютно, потому что в чем-то похоже на деятельность АСВ, которая есть в России. В чем вопрос? Это стабильное консервативное предприятие, это именно капитал, да, собственно, который с очень долгим капиталом, там, понимаете, там 25-30 лет. А насколько это возможно будет, такая подобная ситуация в России, непонятно, потому что, к сожалению, в России пока приоритеты короткие деньги.
Да, но тогда получается следующая картина. Вы доверяете норвежскому негосударственному пенсионному фонду или какому-то инвестиционному фонду, по сути, инвестируете в норвежскую экономику, а здесь, ну, да, наша как будто бы страдает. И здесь вас, естественно, будут пытаться переманить.
Ну, я здесь плачу налоги, как называется, как россиянин, понимаете, по полной программе, в том числе пенсионные отчисления.
Отчисления официальные, тоже. Да,
в том числе. Просто видите, как только я вижу, что индекс доверия, собственно, государства или, собственно, проводимой валютной компании, просто извините, как говорил Сергей Доренко покойно, да, то, что рубль никому не нужен. Он прав на 1,000,000%. Рубль не нужен ни этим самым, просто это инструмент, это игра. Это не валюта, это не подтверждение каких-либо там гарантий, да, там 75-80, у плавания его непонятно, стабильность связана. Все оттуда и появляется нестабильность в самой. И, собственно, особо большого доверия к именно внезапным пенсионным фондом, в принципе, как государственным, ну, это не добавляет, понимаете.
То есть здесь на первом месте все-таки доверие к государству, ну, и остальным деривативам от государства, валюта и все прочее, да.
Да, именно таким образом. Пока этого не будет, к сожалению, мы разбежимся. Кто имеет деньги, мы будем разбегаться куда угодно, даже, может быть, Прибалтику, потому что я знаю людей, которые, опять-таки, участвуют там в местных именно пенсионных фондах, накопления. Там это есть уже там с начала 2000-х годов, поэтому я думаю, что это будет, пока ситуация не исправится, пока только на словах, к сожалению, народ будет уходить в ближайшее зарубежье, ну, скажем так, наверное, в евро или долларовые зоны.
Есть, спасибо, принимается. Откладываю сам себе 10% с каждого дохода и делаю ровные 3 кубышки. Рубли, доллары и евро. Надеюсь только на себя. Это Александр Зверев. У людей нет денег, что откладывать. Народ больше 50% зарплаты тратит на продукты. Это Александр нескромный. А лохов среди слушателей нет, уверен Николай. Большие деньги некуда откладывать, кроме как в НПФ, спрашивает. Опять же, Николай добавляет, видимо. А дальше. Собралась кучка миллионеров и миллиардеров, которые назначили сами себе миллионные зарплаты и рассуждают, почему эти граждане при зарплатах в 20 тысяч не копят себе на пенсии. Действительно, почему? Спрашивает Юрий. Не то, что не копят, а даже не планируют копить. Ровно потому, что идея индивидуального пенсионного капитала – это пока только идея индивидуального пенсионного капитала. Ее будут продавать, эту идею будут пытаться сделать интересной для вас, чтобы вы понесли деньги. Пока те самые негосударственные пенсионные фонды показывают ужасающую статистику по доходности вложенных денег. Но иногда там уходят в минус. Объясняется там разными причинами, в том числе консервативной политикой, ровно потому, что они не могут делать какие-то рискованные инвестиции, которые могли бы дать больший процент, но при этом эти деньги не теряются, ну и прочее, 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 прочее. Поэтому доходность низкая, где-то уходит в минус, но сейчас нужно сделать интерес. Как? Непонятно. Что, отмените налог с зарплаты и с радостью накоплю себе, пишет АК. Ага. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Вы в эфире, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Вот у меня такая ситуация. Я вообще белорус там, и 15 лет рабочего стажа имею в Беларуси. Сейчас уже долгое время в Москве проживаю. Вот. И, ну, столкнулся такой тоже сейчас, о жизни призадумался. И кроме как самостоятельно как-то накопить на пенсию, у меня вариантов особо и нету. Хотя там вроде какие-то поправки в закон собираются внести, именно что касается Беларуси. Но тем не менее. А вообще считаю, что должен быть дифференцированный подход. То есть тем, кто хочет самостоятельно распоряжаться своей пенсией, накоплением и все, что с этим связано, просто нужно отменить налог. Пенсионный этот выплат.
Пенсионное отчисление, ну, так не получится, ровно потому, что из наших пенсионных отчислений сейчас финансируется пенсия с действующих пенсионеров, так их назовем. Поэтому вот это вам точно никто не отметит. Речь
нет,
о дополнительных. Да, речь о дополнительных отчислениях.
Да, сделать, может, не сразу это ввести, а, ну, какой-то там промежуток времени. Может быть, не в 100% объеме. Ну, то есть вот в этом направлении подумать. Потому что я не знаю, какая доходность, если честно, у пенсионного фонда, но я точно знаю, что я могу на счет в банке выбрать какой-нибудь крупный банк, а может быть и несколько, и ровненько туда складывать денежку и получать свои там 5% в российских рублях. И распорядиться в нужный момент самостоятельно этими накоплениями. В случае, если мне там понадобится, буду видеть, что кризис какой-то, валюту перевести и так далее.
Такая американская система.
Ну, а почему бы нет? Мне кажется, что каждый человек, все мы взрослые люди, хозяин своей жизни и вполне может
не всегда,
имеет право отвечать
не всегда.
За себя.
Мы зачастую инфантильны, потому что мы, с одной стороны, такие самостоятельные и прочее-прочее, но потом, когда что-то происходит, например, неудачно инвестировали в недвижимость, и появляются обманутые дольщики не посыпают голову пеплом, они бегут к государству и говорят: «Эй, государство, а ты куда смотрела? Почему нас обманули? Давай как-то решать эту проблему, там, валютные ипотечники, вспомните их, давайте как-то нам компенсируйте или простите долги и прочее». То есть инфантильность нас живет, поэтому на месте государственных деятелей я бы не рассчитывал, что все такие самостоятельные и сами все,
все
примут
нет,
решение.
Нет, нет, не все. Я согласен, что где-нибудь в далекой, ну, ни в коем случае не хочу обидеть, но деревня, например, да, где люди как бы имеют слабую финансовую грамотность, естественно, что они с малой долей вероятностью там правильно и вообще как-то распорядятся своими накоплениями. Но есть большие города, есть ну, вполне разумные, адекватные в этом плане люди, которые могут планировать свои накопления гораздо лучше, чем те же государственные деятели. Ну, у нас пример вот 90-е годы.
Да.
Две квартиры у нашей семьи, ну, по стоимости, скажем так, просто сгорело. Это вы считаете лучше распоряжение?
Две квартиры превратились в два похода в магазин. Например,
абсолютно верно. Да. Да, 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 именно так.
Спасибо.
Поэтому вопрос, кто лучше распорядиться, я бы еще 10 раз подумал. Государство или я самостоятельно.
Спасибо, спасибо. Систему ИПК, которая могла бы заменить замороженную в НПФ накопительную пенсию, Минфин и ЦБ, это я просто напоминаю, начали разрабатывать еще в 2016 году, согласно концепции, работающие граждане сами должны будут отчислять фонд процент от зарплаты в дополнение к отчислениям работодателя. Размер отчислений будет ежегодно повышаться на 1 процентный пункт с 0 до 6% от зарплаты через 5 лет. Внедрение ИПК было запланировано на 2019 год, в прошлом году его отложили, теперь снова вернулись к обсуждению. Поэтому обсуждение это продолжится, но пока веры в индивидуальные пенсионные накопления, в индивидуальный пенсионный капитал, но нет у граждан Российской Федерации, и не факт, что эта вера вообще когда-то появится. Ну, в общем, новости сейчас.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18 часов 36 минут в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Ну и вести с полей Петербургского экономического форума я буду разбавлять вестями других мест. Ну вот смотрите, коммунистическая партия в Новосибирске проведет фестиваль оппозиционной прессы «День правды», который посвящен приближающемуся 140-летию со дня рождения Иосифа Сталина. В центре города, Первомайском сквере, который расположен напротив мэрии, пройдут различные мероприятия, тематические площадки будут работать, в том числе дискуссионная, «Сталин и современность», детская, «Спасибо товарищу Сталина за наше счастливое детство», интерактивная площадка «Сталинская экономика, было дело и цены снижали» и другие. На праздники новосибирские коммунисты также устроят битву диджеев и рэп-фестиваль «Слова правды». В завершении фестиваля пройдет флешмоб «Артиллеристы, Сталин дал приказ», после чего прогремит фейерверк. Как пояснили изданию «Лента.ру», пресс-секретарь Новосибирского комитета КПРФ Елена Карева, 140-летие со дня рождения Сталина решили отметить после того, как в Новосибирске открыли бюст советскому вождю. Товарищи, либеральная общественность сейчас, безусловно, нужна. Я поясню, почему. Мы свободолюбивцы, мы за то, чтобы была возможность выражать свое мнение, свою привязанность у всех. Да? Логично. Так вот, будет ли тоталитарная общественность тоталитарными методами бороться, вернее, либеральная общественность тоталитарными методами бороться с тоталитаризмом? Имею в виду препятствовать как-то проведению этого фестиваля, требовать запретить его проведение, ну и прочее, прочее, прочее. Это вот, ну, правда любопытно, потому что, с одной стороны, здесь такая история, которая может не получить одобрение со стороны официальных органов власти. Ну и теоретически вот свободолюбивые граждане должны за эту инициативу заступиться, потому что все же имеют право выразить собственное суждение о нашем прошлом, например. Ну и вот здесь новосибирские коммунисты хотят провести такой вот фестиваль с диджеями, фейерверком, интерактивными площадками и все про Иосифа Виссарионовича. Пожалуйста, я напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Сталин же в декабре родился, абсолютно справедливо, замечает Григорий из Санкт-Петербурга. Да, но лето хорошее время для проведения фестиваля, тем более, что фестиваль оппозиционной прессы «День правды», он так будет называться, а как раз посвятят его 140-летию со дня рождения Иосифа Виссарионовича. Ну, то есть чуть-чуть пораньше начнут все торжественные мероприятия. И я проведу голосование, отдельно обращаюсь к либеральной общественности, чтобы именно вы проголосовали. Вы бы запретили 134-21-35? Нет, все имеют право выражать собственное мнение. Это 134-21-36. Вы бы запретили 134-21-35. Вы дали бы возможность провести, все имеют право выражать собственное мнение, даже если оно вам не нравится. Это 134-21-36. Голосование уже началось, ну и буду принимать аргументы. 7373-94-8, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, Аверон.
Да, Аверон.
Три пункта хотел бы сказать. Пункт первый, тема осточертела, ну вот если в целом выразиться.
Да. Но это вечно зеленая наша тема. Пока этот вопрос не закрыт, мы будем ее к ней возвращать.
Нет, я не к тому, что мы ее обсуждаем, а к тому, что она опять возвращается в общественную повестку. Мы без перерыва копаемся в прошлом, и совершенно нет никакого просвета для будущего. Пункт второй, но все имеют право выражать свое мнение, и пусть проводят. Вот что хотят, то и обсуждают. Лично я не пойду. Для меня какой-то в этой теме был главный переломный момент, когда я увидел документы из приговора Сергею Королеву в музее космонавтики. Вот после этого я как-то вот не готов заниматься героизацией человека, при котором это произошло, и других доказательств дополнительных мне не надо. Но проводить пусть проводят.
Третий пункт будет?
А вот, все. А,
все, да. Три, да, есть. Да, да. Спасибо, это было Верон еще. У детей впечатление останется, что он летом родился, потом ошибки будут. Это Григорий все волнуется. Так нас и забалтывают в прошлом, чтобы не думали о будущем, пишет Юрий. Сталин — это трагедия, кровавый тиран для России, из-за которого на многих в ней не хватило газовых камер и печей у Гитлера, Власова, Шкуро, Краснова и прочих освободителей России от кровавого большевизма. Это пишет 68-й. Ну и так далее. 7373948. Еще аргументация, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир. Вы знаете, главный либерал слова хотел привести, Черчилля, который сказал, что в годы великих испытаний русскому народу очень повезло, что, так сказать, вот это, все движение возглавил Сталин.
Я напомню, что Черчилль, он был и либералом, и консерватором, и свои показания периодически менял, поэтому ссылаться на одну из его цитат было бы не совсем корректно, да.
Ну, Владимир, вы ведь не можете отрицать, что под его руководством, так сказать, победили фашисты.
Еще раз. До сих пор. Я про фестиваль, а вы мне про героическую личность Иосифа Виссарионовича. Мы здесь не столько про него, сколько про возможности, невозможности проведения. У людей разные же позиции бывают. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Безусловно, надо, чтобы проводили, потому что вот я был как-то в Ельцин-центре в Екатеринбурге, и после этого я понял, что если есть Ельцин-центр, значит, должен быть и мавзолей Ленина. Ну, сколько людей, столько мнений.
То есть баланс если какой-то должен быть выдержан.
Ну, понимаете, нет уже юридического обоснования, что Сталин, грубо говоря, преступник. Нет юридического обоснования, что Ельцин преступник или Горбачев. Соответственно, все это часть нашей истории, поэтому если кто-то считает, что хочет отпраздновать день рождения, welcome, почему нет?
Есть, спасибо. Владимир, многие люди хотят не Сталина, а справедливости, пишет 709-й, но при этом они видят вот эту справедливость, это я уже отвечаю, исключительно в фигуре Иосифа Виссарионовича. Фигура, овеянная мифами, фигура, овеянная легендами, ну и прочее, прочее. Но сейчас вот просто вот в эту тематику я бы не стал углубляться. Меня интересует вот именно отношение к возможности проведения подобных фестивалей. Тут по поводу бюстов все время ведутся баталии, но вроде как смирились с тем, что на частной территории любые памятники можете ставить, если это не противоречит законам Российской Федерации. А вот с фестивалями здесь что-то новое. Еще 7373948, телефон прямого эфира. Я вынужден пока перезагрузить телефонную линию. Пока пишите комментарии, я буду как раз вам зачитывать. Чем моложе блогер, тем он хуже жил при Сталине, таксист Алексей пишет. Борис Байкер. Конституция, свобода выражения мнения. Тома Торквемада. Про Сталина пусть проводит, он хороший. Главное, чтобы всякого ленина-сатанизма не начиналось. Важно отделять одних красных от других. Те, кто разрушал страну, те, кто восстанавливал. Это Тома Торквемада. Все имеют право на свое мнение, его выражение, но не тогда, когда это становится очередным пиаром образа тирана. Давайте тогда правду говорить. Детская забава, напиши донос на родственника. Посидите в игровой комнате ГУЛАГ и прочее. Это уже предложение от 204-го. Ну, тогда есть возможность провести просто альтернативу на фестиваль, ну как встречное предложение. Еще 7373948, слушаем вас, товарищ капитан.
Добрый вечер.
Да, Кэп, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Я думаю, вы знаете, у нас постепенно приблизится борьба с теми, кто хочет осмыслить прошлое и предложить какой-нибудь другой, иной вариант будущего. Приблизится к сталинским временам. То есть будут массовые репрессии тех, кто чуть-чуть сомневается в верности выбранного сказочного курса. Будут какие-то посадки уже вместе с членами семьи, члены семей будут называться изменниками Родины и врагами народа и так далее и тому подобное. Вот. И, может быть, даже дойдет до того, что и выборы отменят, потому что, ну, а, собственно, что выбирать-то? Верный курс понятен, вот он один, других нам не надо. Ну, и опять же, надо вспомнить, что, допустим, партия Гитлера пришла к власти именно на выборах, поэтому тут вот такое дело, может быть, и выборы-то поотменяют, и будет у нас нормальная такая, не знаю, монархия или что-то вроде такой... свободы такой тотальной.
На самом деле, Кэп, на самом деле вы такой универсальный подход воспроизводите, потому что обосновать можно что угодно. Ну, под благовидным предлогом можно обосновать запрет там, коммунистической идеологии, можно обосновать запрет капиталистической идеологии, ну и прочее.
Позвольте с вами не согласиться.
Почему? Давайте.
Раз вы говорите что угодно, то, стало быть, эти ребята легко под благовидным предлогом обоснуют сталинизм, что нам сейчас, ну, они скажут, а вот мы обосновали, вот смотрите, видите, там, значит, население, вернее, численность населения при Сталине увеличилась всегда, исключая только период 41-45, да, а все остальное время она росла. А здесь у нас как-то падает. Ну, давайте тогда, может быть,
если придут идейно заряженные люди, если, например, они в результате выборов, ну, такое случится, придут к власти, то они, да, вот это и сделают, например. Почему нет?
Да, поэтому, я думаю, сейчас демократы и либералы, они должны заняться отменой выборов и вообще уничтожением самого института выборов, потому что, ну, это ж бог знает, кто может прийти к власти, а вдруг Зюганов к власти придет. Это же тогда купи еду в последний раз, как в 96-м году, мы же все помним.
Голосуй или проиграешь.
Или вообще тебе хана, ну, притом голосуй правильно, голосуй с сердцем, ни в коем случае не головой.
Спасибо, спасибо, это был капитан очевидности, его рассуждение, голосование продолжается. Вы бы запретили проведение подобных фестивалей, это выглядит с вашей точки зрения как издевательство, а нам этого не надо, это 134-21-35. Нет. У нас свободная страна, свобода мысли у нас, и поэтому, ну, негоже запрещать, например. Ну, я сейчас иронизирую, но вот сейчас просто оттолкнувшись от того, что у нас написано в Конституции, вы бы разрешили, ну, ровно потому, что, да, каждый имеет право на высказывание собственного суждения. Это 134-21-36. Голосование продолжается. Еще 7373948, телефон прямого эфира, СМС читаю. Альтернативные мероприятия не дадут провести хоть раз, даже по заявке. Было мероприятие, посвященное правым партиям, спрашивает 204. Например, давайте проведем день рождения генерала Ермолова или полковника Буданова. Думаю, никто не даст такое провести, пишет 204. Ну, я напомню, что 4 ноября все-таки правые движения свои марши устраивали. Я не знаю, сейчас, по-моему, тоже это проходит периодически. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, добрый день.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Ну, собственно, стоя в пробке, выслушав предыдущих ораторов, хочу сказать следующее. Как кажется мне, ну, действительно, какая-то непонятная реакция на проведение праздников. Если бы, условно говоря, в честь какой-то годовщины, условно говоря, того же самого Ельцина, да, было бы инициировано мероприятие, никто бы и слова не сказал. Здесь действительно как кость в горле. Здесь, мне кажется, проблема глубже, и нужно выяснять, соответственно, это непосредственно как-то активнее. К сожалению, то, что мы потеряли, ну, на данный момент это дальше и затаптывают, да, никакие выводы мы не делаем.
Ну, это уже не вопрос дискуссии, это вопрос веры. Это вопрос веры в Российской Федерации. Ну, правда.
Дело не вера. Есть история, есть факты. Условно говоря, вот я не коммунист, но в двух словах мое мнение такое. Кто против коммунизма, да, кто говорит, как все было плохо и так далее, эти люди завтра пойдут в поликлинику, которую построили коммунисты, завтра пойдут в магазин в доме, который построили коммунисты, и живут они, как правило, в доме, который построили коммунизм.
Я вот сейчас про фигуру Иосифа Сталина, вот здесь эти дискуссии, на мой взгляд, видятся беспочвенными, сколько бы мы их ни проводили, сколько бы мы их ни устраивали, люди всегда остаются при своем мнении. Ровно потому, что фигура Сталина и отношение к нему – это уже не вопрос исторической дискуссии, не вопрос документов, а исключительно вопрос веры. Это у нас на каком-то уже религиозном уровне ведется дискуссия исключительно, и только так.
Отчасти так и есть, согласен с вами.
Да, поэтому, ну, да, фестивалю, нет фестивалю. Очень просто. Вот если мы берем сегодняшний день, 19-й год.
Ну, что касаемо, знаете, и в 17-м, и в 18-м я был бы за. Если это не противоречит истории, почему нет? Ее нужно вспоминать, нужно поддерживать.
Спасибо. Я не думаю, что это будет противоречить несколько историй, просто будет история поддаваться под определенным углом. Вот и все. Будут наружу те факты вытаскивать, которые, естественно, будут восхвалять Иосифа Сталина. Ну, не более того. Здесь, да, будут рассказывать об истории, но да, будет несколько не до конца воспроизведенная история. Но это тоже стоит признать. Еще 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Александр.
Да, Александр.
Ну, касаемо этого фестиваля, однозначно проводить. Почему? Потому что это будет дополнительное образование для сегодняшнего поколения. Мне кажется, что у нас не все до конца знают, кто такой Сталин, что он сделал, там даже как он к власти пришел и так далее и тому подобное. Что было, когда он умер. Ну, то есть вот нынешнее поколение, оно, мне кажется, слабо образовано. Ну, мне стыдно признаться, я сам небольшой знаток нашей истории советской, вот, но тем не менее.
Но вы понимаете, и что коммунисты при этом не будут критиковать деятельность Иосифа Сталина, поэтому это будет не урок истории, а урок восхваления Иосифа Сталина.
Не-не-не-не, вот, ну, тут нужно как бы, нужно подойти к этому более, что ли, широко, да, и осветить все аспекты его жизни.
Не-не-не, те, кто производит, те, кто проводит фестиваль, те и дают свою трактовку истории, здесь ничего сверхъестественного.
Возможно, пускай, хорошо, даже так, в любом случае, тот, кто интересуется, тот, кто заинтересуется, да, он проверит информацию.
В Википедии.
Знает, может, что-то новое. Ну, слушайте, ну, как бы Википедия, не Википедия, ну, для меня, как бы, человек, который хочет узнать информацию, он найдет эту информацию, да, да. И он понимает, что Википедия сделана там, ну, непонятно кем, может быть, сделана. Если там есть ссылки на источники... Окей, это нормальная статья, можно почитать источники. Если там просто написано кем-то что-то, да, там без ссылок, то выводы напрашиваются сами собой. Поэтому в любом случае фестивалю да, знаковая фигура в нашей истории. И не было бы на такой России, какая есть сейчас, если бы не было Сталина.
У меня последнее уточнение.
Ее бы не было.
Да. Последнее уточнение. Ну, все-таки дискуссии вокруг Сталина, они во многом становятся почвой для выяснения отношений. Где-то считают, что это даже раскалывает общество. Вот нужно ли тогда ради раскола, ради вот этой, мягко говоря, дискуссии вот это все устраивать?
Ну, я не вижу раскола общества. Может быть, тоже... Ну, смотрите, мое понимание, как бы, да, любая дискуссия – это не раскол, это поиск истины, что называется. Поэтому в этом ключе, наверное, нужно вести все дискуссии. Не нужно переходить на личности, нападать, ну и так далее и тому подобное. И если ты не прав, нужно принять просто свою неправоту. Это может быть сложно распространить.
Ах, ответ, если бы, ах, если но, бы, да.
Да, да, но я, может быть, сейчас совсем не в тему, да, но у нас сейчас вот нет какой-то идеи в государстве, и нужно ее зарождать, да, и внутри этой идеи должно быть в том числе и это уважение, уважение к себе, уважение к окружающим, к другим странам и так далее и тому подобное, чтобы уважение было к нам, да, чтобы другие нас уважали. И тогда все вот эти дискуссии, они не будут именно раскалывать общество. Да?
Спасибо, спасибо, да. Спасибо, да. Здесь можно бесконечно вспоминать Испанию с их пактом Монклуа, когда они как будто бы примирились. И дискуссия прекратилась на какой-то момент. Но, как рассказывают люди знающие, сейчас нет-нет, да и всплывает вот та самая замороженная дискуссия относительно Франко. И ее используют во время предвыборной кампании. Поэтому там это тоже живо. Живу в Германии, никому не приходит в голову, пишет Сергей, отпраздновать день рождения Адольфа Лоизыча, хотя менеджер был великолепный. Поясню, Сергей, Адольфа Лоизыча осудили, и нацистскую идеологию осудили. Во многих странах подобного рода праздники были бы нарушением закона, поэтому никому в голову не приходит. Что касается фигуры Сталина, то никаких вот здесь судебных процессов на эту тему не было. Поэтому здесь ничего противозаконного нет. Ну и еще из комментариев, никакой истины в классовой борьбе или в дискуссии потомков репрессированных с потопками репрессировавших нет и не будет. Дискуссия о Сталине – это раскол и только раскол, пишет Игнат. Право мы, конечно, высказываться имеем, но даже радиоведущие легко заткнут пасть неугодным, пишет 29-й. Не знаю, это критика в мой адрес или просто. Это просто симметричная реакция на подрывную деятельность мемориала, пишет Гогога. Ну и еще что можно отметить? Либералы по-своему трактует историю о Сталине, пишет Николай. Да, да, да. И это тоже. 7373948. Еще пара аргументов, пожалуй, и буду останавливать голосование. Напомню, 134-21-35 вы бы запретили фестиваль, и 134-21-36 все имеют право на проведение собственных каких-то мероприятий, там, собственную идеологию, веру. Ну, конституция такова. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день. У нас был текст. Дело в том, что 25 лет...
Вы, простите, вы пропадаете просто, куда-то западает звук. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Руслан меня зовут.
Да, Руслан.
Ну, конечно, нужно проводить такие фестивали обязательно. Вот понимающие люди, они как бы видят мир в разных оттенках. Как 50 оттенков серого, 50 оттенков мира. Они будут знать, что Сталин противоречивая личность, есть и хорошее, и плохое. А вот тем, кто не разбирается, кто видит только черное и белое, им именно Сталин сейчас и необходим. Вот и все. Одни положительные моменты.
Не очень понимаю, что положительного, если, например, столкнутся те самые черные и белые.
Сейчас в обществе настроение однозначно, ну я не знаю, черное это или белое, за Сталина, однозначно. Они сомнут остальных просто, их не будет, они рассеются в истории, как их не было в 39-47 там годах условно. Так
да.
Что их не будет.
Спасибо. Сергей спрашивает, как же речь Хрущева? Речь Хрущева была, да, культ личности был осужден, Сталин-то не был осужден, суда-то не было, Сергей, вот все просто. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. А вы знаете, я не против, пусть будет дискуссия. Знаете, что меня только удивляет, что вот все время с позиции нынешнего времени пытаются анализировать вот те события. Ну, там страна стояла перед войной, надо было страну готовить, ну и прочее. Там шла борьба за власть. И вот это все время... Ну, если бы Осип Виссарионович дожил бы до наших дней, ну, неужели бы он бы проводил ту же самую политику? Ну, это ж надо... Это же бы... Даже, ну, я не знаю, как объяснить.
А может, еще жестче проводил бы ту же самую политику?
Не думаю. Знаете, не надо из него его демонизировать.
История не знает сослагательного наклонения. Поэтому вы начали с того, что...
Даже не состоятельно, но вот этот подход с позиции... Мы же не будем вот с позиции нашего времени там анализировать какие-то там глубокие времена, когда там люди чуть ли не ели друг друга, понимаете? Говорить, что это там не по-человечески было, там еще что-то такое. Ну, это же смешно, понимаете? Здесь то же самое все.
Спасибо, да. Исторический контекст, конечно, важен, но это неизбежно, когда человек о чем-то читает, о каких-то событиях познает, каким-то образом щупает... И так или иначе примеряет это на себя. Поэтому хотите вы этого или нет, но так обычно и происходит. Остановлю голосование. 26% наших слушателей все-таки запретили бы этот фестиваль. 74% настоящие либералы или настоящие сталинисты, потому что выступают за проведение этого фестиваля, то есть ему бы не препятствовали. Так проголосовала наша аудитория. Сейчас о движении.
В движении.
Ну вот видите, все уехали в Питер, и как-то полегче стало. Всего 6 баллов на московских дорогах. Ну а что происходит у вас, можете позвонить и рассказать. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. О движении информация. Да, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да, добрый.
Про Сталина.
Я уже про движение.
Извините.
Да, бывает. 7373948, слушаем тогда вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, добрый вечер, это Мишутка. Ну, МКАД внешний, профсоюзный, уже минут 40 даже просто не могу мимо ИКЕИ проехать, соответственно, очень жесткая пробка.
МКАД в районе профсоюзной жестко стоим, да, спасибо, что предупредили, но и по статистике, по данным ЦОДД сейчас на дорогах одномоментно находится 772 551 автомобиль. Сейчас уже новости.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут в эфире программы «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Ну и хочется воскликнуть наконец-то, но перед этим прочитаю от Гагоги сообщение. Он о движении писал: «Новая Рига перед бетонкой плохо, объезжайте», предупреждает Гагога. А теперь про наконец-то. В Минздраве обсуждается вопрос о повышении порога детства до 21 года с целью снизить потребление молодыми людьми алкоголя и табака. Для мужиков я предлагаю до 40 порог детства все-таки оставить, ровно потому, что, ну, в 40 лет мужик еще тот ребенок, ну, до 40 точно уж. Но если серьезно, то, ну, правда, полумира вокруг этого плясали-плясали, пытались ограничить потребление крепких алкогольных напитков до 21 года, еще чего-то, и сейчас, наконец, Минздрав приходит к тому, что до 21 года давайте уязвим несколько в правах граждан Российской Федерации, потому что они еще все-таки не до конца созревшие с тем, чтобы давать им возможность себя всячески растлевать. Знаю, что будут сейчас шутки со стороны наших слушателей о том, что мы к 17 годам уже давно все бросили, все вредные привычки, но сейчас абсолютно серьезно предлагаю погрузиться в дискуссию относительно порога детства в Российской Федерации. 21 год. Так это видят в Министерстве здравоохранения. Мол, чем позже вы начнете, тем меньше шансов у вас, ну, какую-то вредную привычку получить. Поэтому давайте порог детства отодвигать с 18 лет до 21 года. Про армию, чтобы вы сразу не говорили. Армия – это будет обряд инициации, когда из мальчика будут делать мужа. Классика. Ну, то есть через такую ритуальную смерть вы будете обретать новую жизнь. И в этом будет глубокий смысл. Это будет армия. Поэтому здесь порог детства, ну, также укладывается, мне кажется, в эти рамки. 7373948, телефон прямого эфира. Об этой глупости серьезно говорить нельзя. Нужно, Юрий, терпите. Поехали, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Знаете, вот я в Штатах пожил несколько лет, там 21 год. И когда вы приходите в любой магазин, ну, покупаете продукты, когда алкоголь пробивает на кассе, там у кассира сразу загораются чек ID. То есть вас просят ID. В любом баре, в любом ресторане, если вы приходите с несовершеннолетним, вас сразу оттуда выгонят, ну, если это какой-то клуб.
Да.
Мне кажется, это просто нормальная мера. Надо сделать такую же систему контроля, сделать колоссальные штрафы, вплоть там до отзыва лицензии на продажу алкоголя. И все, и привет, как бы, можно не поднимать.
Секундочку, а это у нас есть, это у нас есть, сейчас строго.
Это не работает. Слушайте, я живу в доме, вот послушайте, пожалуйста, у меня сидит молодежь всегда возле дома, они всегда вечером сидят, пьют пиво и пьют Ягуар. Эти ребята приходят со школы, они переодеваются, идут в соседний магазин, там им это все прекрасно продается, даже ночью это продается. Хотя это центр Москвы, то есть я сейчас не говорю, это реально центр Москвы, там 5 километров от Кремля. Ну, в общем, как бы вот так у нас это работает.
А достаточно пожаловаться в правоохранительные органы, и тут у этого магазина могут возникнуть проблемы. Ну, вы как сознательный гражданин можете это сделать?
Потому что магазин работает ночью, и они продают алкоголь. И всем все равно. Потому что, слушайте, вы думаете, что правоохранительные органы не знают об этом, что ли?
Думаю, что они на кормушке, но здесь... Нет, слушайте, вы приводите в пример один магазин, а я вам могу привести 10 магазинов, где уже достали у меня, у бородатого, у сидеющего спрашивать паспорт. Причем, когда даже узнают уже в лицо, все равно спрашивают паспорт ровно потому, что так положено по закону. Возможно, я такие магазины просто посещаю, где все пытаются вот следовать букве закона. Если написано, что паспорт или права должен предъявить, значит, затребуют и паспорт, и права. Потому что за ними следят всеми камеры. Руководство администрации магазина требует от всех кассиров, чтобы они документы спрашивали, если человек покупает что-то такое запрещенное. Поэтому, ну да, у вас так, у меня эдак, у меня вот не складывается никак с магазинами. Мне Ягуар просто так не продадут. С меня, бородатого сидеющего, непременно документ какой-нибудь спросит, и просто лапы и хвост, как документ, не проканывают. Еще 7373948, это телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно, секунду. 21 год, возраст, чего у нас там, порога детства, вот, да, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид, Москва.
Да, Леонид.
Ну, первое, смотрите, который предыдущий звонивший говорит, что продает алкоголь. Во-первых, надо жаловаться. Во-вторых, никто практически уже не продает алкоголь. У меня у самого 7 заведений с алкоголем. И мы очень строго следим. Штрафы просто космические.
Угу.
То есть до 800 тысяч можно залипнуть. Нет, я в это слабо верю. Ну, если продают, пусть жалуются. А второй момент по поводу возраста. Смотрите, я думаю, что дело не в цифре. Я думаю, что должен быть какой-то экзамен или какая-то, ну, какие-то другие критерии оценки взрослости, да, потому что я знаю много людей, которые в 50 не очень-то еще, ну, понимаете, взрослые. И в то же время есть люди, которые там в 25 уже большие начальники, и они действительно кое-что понимают в этой жизни.
На это обычно барышни жалуются. Господи, ему 30, а он живет с мамой, нет, встречаться не буду, и все.
Да, 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 понимаете, то есть, ну что 21, о чем это говорит? Это очень странно, то есть людей убивать можно в армии в 18, а пить и курить при этом нельзя. Ну, это какая-то, ну, понимаете, плюрализм мнений в отдельно взятой голове.
Так неправильно. Бывает, так не в армии в 18 лет людей еще возможно убивать. Ровно потому, что в 18 лет они не обременены ни семьей, ни мозгом еще. И поэтому они подчиняются приказам, следуют, как это, зову сердца.
Да. Ведь можно не только их убивать, им-то тоже можно убивать. Но при этом, после того, как, допустим, он там в боестолкновение попал, выпить стакан водки ему нельзя. Это очень странно. Это прям вот где-то... Ну, я говорю, это какая-то шизофрения легкая. Поэтому я думаю, что возраст не является критерием. Нужны другие критерии. Надо их искать. Надо их вырабатывать.
Все-таки нужно вернуться к какому-то обряду инициации. Ну, правда. Тогда все было просто у наших предков. Прошел обряд инициации – мужик. Не прошел обряд инициации, не, ну, в смысле, загнулся там где-то во время этого ритуала, значит, ну, не быть тебе мужиком. Ну, так случилось, что уж поделаешь. Там случалось такое, что и пораньше этот обряд проходили и в мужи посвящали, но сейчас у нас обсуждают вот эту, от цифры оттолкнуться все-таки от 21 года без экзаменов. Все, исполнился 21, вперед. Так, я студентов... Подождите, у студентов будут проблемы, так как их перестанут брать на работу, так как у нас ограничения на детский труд. А что будет с уголовной ответственностью, рыборез пишет. Я полагаю, что здесь это коснется исключительно каких-то вредных привычек. Ну, то есть это будет такой порог детства для Министерства здравоохранения, для всего, что связано со здоровьем. Ну, то есть вот ограничения, которые будут касаться здоровья граждан Российской Федерации, вот здесь это работать будет. Возможно, и психологического какого-то состояния, условно, вернуться к идее запретить продажу огнестрельного оружия лицам до 21 года. Эта инициатива, напомню, тоже обсуждалась в Российской Федерации. Сейчас просто шире на это смотрят, и я думаю, все-таки придут к тому, что возраст совершеннолетия будет признан у нас, вот тот самый 21 год, а от 18 уйдут. Кто такие 18-летние сегодня? 18-летние — это вчерашние школьники, это старшеклассники, вот кто 18-летний. Это раньше в 16 поступали в вузы, сейчас вот стандартный студент начинается от 18 лет. 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Значит, о здоровье. В Америке с 21 года продают алкоголь, и там объясняют четко, потому что печень может только к 21 году перерабатывает алкоголь, ну как там, в общем.
Да.
Человек не отравляется, может переработать. Ну, вот так и объясняется. А у нас, конечно, бизнес, самое главное, бизнес – это прибыль, это получить деньги, и плевать, пусть все пьют, пусть все травятся.
Ну, видите, это сталкивается все-таки с противлением со стороны граждан Российской Федерации, когда нам говорят, ну, давайте повысим вот этот порог детства до 21 года. Говорят, нет, не хотим.
Да. Мне не нравится название «порог детства». Да. А так объясните, что печень не перерабатывает, она только сформируется. 21 год у человека, она начинает перерабатывать, что не травится. Объяснить просто.
Только медицинские показания или все-таки мы совершеннолетие... Отключилось. Или совершеннолетие тоже переносим на 21 год. Согласен, нужен какой-то ритуал посвящения во взрослые, пишет Юра Каменков. 414 пишет нам про конкретный магазин, который продает всем и всегда. Но, вы знаете, я не могу проверить 414-й. А может быть, вы конкурент у этого магазина, и поэтому пытаетесь сейчас вот через эфир взять и навлечь на них какую-то беду. Ну, поэтому я буду осторожен, да? Что еще? В армии люди с оружием, трезвыми солдаты безопаснее. Это Сергей Карпухин, она отвечает на тезисы одного из наших слушателей. Механически всех 18-летних признавать взрослыми удобно, удобный, но не точный метод. Отслужил в армии, подождите, пришел жениться, родил ребенка, и что, не выпить, спрашивает Михаил 444-й. До 21 года не-не. Не-не, не-не. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, смотрите, тот Минздрав же, да, инициатор, как бы, вот это вот да. Законопроект. Но мне кажется, тут причина проста. Тут в очередной раз хотят на педиатрии переложить вот этот пласт так называемых подростков, чтобы снять с правильных поликлиник. Это я вам говорю как врач, потому что это все совершенно понятно.
Любопытная идея. То есть вот чтобы педиатры занимались вот этими лбами до 21 года.
До 21 года, да. Но я могу так сказать. Я педиатр, я сам педиатр, у меня больше 10 лет стажа. Очень и очень тяжело работать с детьми старше 15 лет. Это уже взрослые дяди и тети. К ним нужен совершенно другой подход. У них уже какие-то уже там свои заморочки есть. Но, в общем-то говоря, педиатр — это все-таки тот, который лечит детей, а не такой переходный возраст. А касаемо того, что совершеннолетие 18 лет и поднять 21, это совершенно правильно. Но какой может... Как, вот, ну, крайне мало примеров, да, удачных браков, которые были 18 лет. Поэтому вот этот порог его, конечно, надо поднимать до 21. А касаемо водки, ну, если мозги не работают... У меня мозги заработали только в 29 лет. Мне по-хорошему до 29 лет не надо было ни водки, ни сигарет продавать. Ну, было такое. Ну, 29 лет, слава богу, мозги заработали, женился и все прочее. В плане рождения детей, да, хорошо, когда женщины чем раньше, тем лучше. Но в плане мозгов, извините, это 21 год.
То есть 21 год вы сделали все-таки возрастом совершеннолетия в Российской Федерации?
Я бы сделал обязательно это, в обязательном порядке, потому что, ну, что такое, ну, садятся 18-летние за руль машины, ну, я не говорю, есть, да, есть там умные, разумные и все прочее, но лучше даже сделать так, то есть 18 лет, например, расширять гражданские права, то есть можно работать, можно и нужно служить в армии, у тебя полная уголовная ответственность, но извини, покупать спиртное, жениться, заключать всякие договора юридические, ты можешь только с 21 года.
А, это придет к вам татуированный с проколотыми сосками какой-то лоб, и с женилкой у него все как будто бы нормально, а мы его здесь будем уязвлять в правах, так выходит?
Ну, понимаете как, лоб-то может быть, он и лоб, а по мозгам-то еще мозги-то не работают, понимаете. Жизненного опыта, ну даже не то, что жизненного опыта нет, а просто мозги еще не привычно работать.
Это интересно получается. С одной стороны вы за, а с другой стороны против, потому что это превратится в вашу ответственность, ваша зона ответственности до 21 года.
Ну, понимаете, мне-то все равно, хоть с татуировками он пришел, хоть не с татуировками, учитывая то, что я работаю в коммерции, мне как бы мне попроще. А вот детские поликлиники, конечно, жалко. Вот эти ходят, вот эти вот... грубо говоря, дяди уже почти что, да, вот. Ну, есть определенная, конечно, специфика с ними, но у нас, к сожалению, конечно, подростковая медицина, она в зачаточном состоянии.
Есть, спасибо, спасибо. А, жениться нельзя, трахаться, спрашивает Харбор. Да можно, наверное, но я не знаю. Я не уточнял у Министерства здравоохранения Российской Федерации, конкретно у Татьяны Яковлевой, которая с этой идеей, вернее, не так, которая эту идею воспроизвела. Не то, что она с ней вышла, она просто сказала о том, что да, в Министерстве здравоохранения Российской Федерации эта идея обсуждается. Мы просто периодически возвращаемся к этому вопросу, но сейчас уже шире на это смотрим. Не просто ограничения по алкоголю, но и по табакокурению. Возможно, еще по каким-то позициям нужно уязвить в правах вот этих совершеннолетних, но несовершеннолетних граждан. Да, 21 год, порог детства абсолютно справедливо, правильно. Это 134, 21, 35. Нет, несправедливо, неправильно, вы это не принимаете. Это 134, 21, 36. Да, абсолютно верно. Верно, 134, 21, 35. Нет, вы это не приемлете, это 134, 21, 36. Джон Модсон пишет, как хорошо, что мне 31, конечно. Гагога требует не 21 год, а 24 сразу. Ну и еще из сообщений, а по этому поводу период лактации у женщин увеличивать будем, на всякий случай, осторожно, интересуется Анна. Нет, не будем, но ограничим. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Александр из Москвы.
Да, Александр.
Да, по поводу возрастного ценза. Я бы поддержал, наверное, инициативу до 21 года считать человека несовершеннолетним. И на этот счет у меня есть свои соображения. Дело в том, что, может быть, они не связаны ни с медициной, там, ни с чем-то еще. Но я полагаю, что до этого возраста человек пребывает в состоянии таком социального инфантилизма, когда он не в состоянии принимать для себя юридически значимые решения, какие-то житейски значимые решения в своей жизни.
Нет, он-то думает, что он уже готов. Он-то думает, что он уже созрел. И начинается та самая пора экспериментов. И да, эта возможно. Пора экспериментов лет до 30 точно длится.
Ну, так она и будет длиться. Она, может, у некоторых она и до 50 лет не прекращается, эта волна. Так дело в том, что если законодательные инициативы такие вводятся, значит, за этих людей должно думать государство, законодатели, в конце концов.
То есть 21 год, да. 21 год, да.
Да, да. Если мама с папой не научили быть самостоятельным к этому времени, ну что поделать, придется учить этому государству.
Есть, спасибо. Как же все-таки вот сейчас просто такая мужская позиция будет. Тяжело. То есть сначала у тебя пубертат, потом, значит, все, что нужно, вроде как вырастает, но ты до 21 года все еще ребенок. Потом ты, значит, ребенок, и ты экспериментируешь, наворочаешь там всего, что можешь наворочить. Годам к 30 ты вроде как чуть-чуть образумился, чуть-чуть прям совсем прошло времени, и у тебя уже начинается кризис среднего возраста. А там и рукой подать до старости. Ну, то есть жить, получается, это с 30 там до сколько там отведено? 7-8, и все на жизнь мужика-то. Так выходит? 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Еще слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да.
Я согласен, да, вот что 21 год, но вы понимаете, вот у меня такая вот, я так размышляю, вы знаете, вот кто-то из военачальников, по-моему, если я не могу не ошибаться, Чапаев, по-моему, он командовал полком уже в 17 лет.
Гайдар, просто... Гайдар в 16 лет
командовал. Да, Гайдар. Понимаете, те времена просто дети были, как сказать, отец ушел, там погиб или мало ли там, и младший сын там...
Хозяйство с 10 лет на себе уже тащит, да?
Да, и он нес ответственность. А сейчас вот мы сами, наверное, родители виноваты, потому что мы... Как же мой ребенок, надо его до пенсии докормить. Естественно, он до пенсии до 50 лет будет ребенком, собственно говоря. Ведь правильно?
Правильно, так и надо.
Вот. В нашем обществе... Поэтому да. Нужно взрослеть. Я тоже помню, это же было уже в моей молодости, это положение было с 29-го года. Я не знаю, это при Горбачеве, по-моему, он как раз по закону, он вел этот 21 год. И я отмечал свой 21 год в поезде. И еще друзей угощал и прикалывался, говорю, вот теперь я смело могу употреблять алкоголь.
Дожил, но был шанс, да. Спасибо. Да, это я про голосование. Да, повышению порога детства до 21 года, это 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. Да, порогу детства до 21 года 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. То есть хотят лишить права голосования до 21 года, пишет 632. Нет, пока не хотят, но не исключено, что к этой идее вернутся. Но если сейчас вот Министерство здравоохранения со своей стороны протащит эту инициативу, то не исключено. На Новой Риге растащили аварию ДТП в сторону области перед 107-м. А что еще? Это от SGS. Сообщение. Пробка в 6-7 километров. Глазеют, пишет СГ. Вот так. Кстати, если брать в армию в 21 год, то дедовщины не будет. Уверен Коман. Еще. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер. Геннадий, Москва. Да, Геннадий. А вы знаете, а я против всего этого повышения.
Почему?
Говоря. А вы, ну, как-то вот мы плодим вот этот инфантилизм сами. Мы все будем считать всех детьми, да? Когда вот я себя вспоминаю, вы же себя вспомните, 18 лет. Вы считали себя ребенком?
Нет, уже все, в 19 абсолютно уехал от родителей, да.
Вот, вот. А вам до 21 ничего нельзя теперь, да? То есть, а давайте, чем пройдет еще 10 лет, до 30 будем детей плодить этих. Вот я тут, ну как, у нас вот был юбилей факультета, я привез для музея, там натуральность, музей Фрелы, фотографии из стройотряда, с военных сборов. И вот мне говорят, ой, смотрим мы на вас, вам по 20 лет, там 76-й год стройотряд, вы уже здоровые взрослые мужики, а сейчас какие-то сопляки растут. Вот мы так и будем
сопляков расти. Я не знаю. Ну, вот здесь вроде как и не отодвигали порог детства, а все равно вырастили вот каких-то, как вы выражаетесь, сопляков.
Так, может, не надо отодвигать, а все-таки вот именно учить к самостоятельности больше.
Ну, это же от нас зависит, как
меня,
мы воспитаем.
Меня, в общем-то, жизнь заставила просто. Я взрослым стал в 4 года. Так получилось.
Понятно. Да, спасибо, спасибо, спасибо за ваш комментарий, ваш звонок. В США, Юрий пишет, в США, да, алкоголь с 21 года, но у них в армию можно пойти только с 21 года. То есть у них все логично. У нас же все через одно место, как всегда. Пить нельзя, но зато умирать можно. Об этом пишет Юрий. Ну и напомню, что и армия у них профессиональная, но и у них нет призывников. Взрослых и так мало, на пенсию не хватает денег, еще хотят уменьшить их количество, возмущается Игорь Утюж. 7373948, телефон прямого эфира, у ведущего опять нет своего мнения, об этом пишет Курбатов. У меня есть свое мнение, я даю возможность вам свое сформировать. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да вот слушая вашу передачу, я тут хотел высказаться по этому поводу.
Да, вы уже в эфире и высказываетесь.
Замечательно. Я тоже за то, чтобы поднять возраст совершеннолетия до 21 года по следующим обстоятельствам. На мой взгляд, два самых ключевых. Во-первых, сегодняшняя жизнь гораздо усложнилась по сравнению даже с тем, что было 30 или 50 лет назад, которая требует очень большого осознания, осмысления, понимания того, что происходит, и понимания того, что ты делаешь. Это, безусловно, приходит только с возрастом. И чем выше будет возраст совершеннолетия, от этого тем лучше. Ну, конечно, должны быть разумные пределы. И второе обстоятельство. Жизнь изменилась еще в такой плоскости, что государство перенесло со своих плеч на плечи простых людей решение большого количества вопросов. И это тоже требует определенной ответственности. Не способны люди порой принимать очень важные, сложные, жизненные решения. Те решения, которые раньше за них принимало государство в лице умудренных опытом людей. Вот по этой причине нужно повышать возраст. А физиологию не надо трогать. Физиология, физиология. Мы же сейчас говорим о социальном явлении, о юридическом аспекте, а не о физиологическом.
Я понял. То есть вы отталкиваетесь от того, что жизнь сейчас требует самостоятельных решений, ровно поэтому нам необходимо повышать и вот тот самый порог детства. Как-то
да.
Так.
Да.
Хорошо, хорошо, да. Спасибо. Водительское удостоверение нужно выдавать в 40 лет или как? В 17 еще ребенок, это пишет 946-й. Не знаю. Ну, короче, вот итоги голосования. Теперь можно уже останавливать, подводить. 41% наших слушателей полагает, что это абсолютно здравое решение или здравая позиция повысить порог детства в России до 21 года. Это позиция Министерства здравоохранения. 41% за это предложение. 59% наших слушателей все-таки пока этого не понимают. Ну, то есть им это видится абсолютно бессмысленным. А теперь моя позиция, если позволить. Мне, откровенно говоря, это тоже видится бессмысленным ровно потому, что моей дочери 17 лет, и она уже видит себя взрослым человеком, хотя я прекрасно понимаю, что это не так, но те суждения, которые она выдает, они вполне себе тянут на осознанные такие решения, заявления, поэтому мне сложно ей будет объяснить, почему только почему до 21 года она будет считаться у меня ребенком. Я был бы за то, чтобы она все-таки стала абсолютно самостоятельной как можно раньше. Мне кажется, ей это в перспективе поможет. И речь здесь не про употребление алкоголя и табака. А вот этого добра она сможет найти и без Министерства здравоохранения. Все, 19:30, новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19 часов 36 минут в эфире. Программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. По новостям коротко по некоторым пройдусь. Ну, смотрите, про Украину. Бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал предложение команды нынешнего главы государства Владимира Зеленского запретить военным стрелять по ополченцам в Донецком бассейне. Речь идет о прекращении огня, не отвечать огнем на огонь. Такое предложение прозвучало во время встречи контактной группы. Ну и Порошенко уже критикует за это Зеленского, говорит о том, что это все равно, что поставить наших солдат к стенке на расстрел. Он также критиковал предложение отменить экономическую блокаду ЛНР, ДНР. Тоже говорил о пораженческих настроениях, ну и обо всем таком остальном. Но сейчас не столько интересует позиция Порошенко, сколько те предложения, которые прозвучали на заседании контактной группы. Выглядит все, ну, как действительно попытка, наконец, наладить какой-то диалог и договориться, причем всем сторонам, с тем, чтобы, ну, прекратить это безобразие, которое длится там с 2014 года. За рядом исключений, как только Кучме, который представлял Украину на этой встрече, задали вопрос относительно возможности предоставления особого статуса, который, кстати, прописан в Минских соглашениях, он тут же ответил категорическим отказом. Ну, то есть то, что не предусмотрено Минскими соглашениями, а именно экономическая блокада, которой не должно было быть, или там прекращение огня, которое должно было произойти, вот это все есть в предложениях. То, что прописано в соглашениях, пока по-прежнему воспринимается в штыки, и пока украинская сторона настаивает на том, что этого произойти не должно. Но это их позиция, я так понимаю, что переговоры только-только начинаются, имеются в виду в новом формате, если можно будет об этом говорить всерьез, посмотрим, как это будет длиться в перспективе. Пока, естественно, уже Зеленский столкнулся с критикой в свой адрес и со стороны бывшего президента Петра Порошенко, и со стороны праворадикальных сил. Ярош об этом же написал у себя в Фейсбуке, о том, что военные украинские не будут выполнять приказы Зеленского, ну, потому что он эти приказы называет преступными. Ну, примерно так это прозвучало. Так что мы просто следим за этим процессом, ну, и пытаемся обратить внимание на какие-то штрихи, полутона, на то, что там может произойти в ближайшей перспективе, пока видим, ну, на вербальном уровне попытку, да, как-то этот конфликт разрешить. Ну, пока нет конкретных действий, вот их, собственно, и ждем.
«Отбой» – программа о том, что важно сейчас.
Что еще у нас? У нового поколения в России есть запрос на то, что на сленге называется «трушностью». Об этом заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко на сессии Сбербанка «Трансформация в быстро меняющемся мире. Государство, компании, люди». Это все, естественно, происходит на Петербургском международном экономическом форуме. Ну и здесь он, естественно, упомянул про вот этот вот конкурс «Лидеры России». Система отбора лидеров России открытая, через интернет, сразу две задачи решает. Во-первых, мы выбираем инициативных, тех, кого не надо подталкивать. Второе – честность. Потому что запрос у нового поколения, то, что молодое поколение на сленге называет трушностью, сказал Кириенко. Я бы, наверное, предположил, что имелось в виду несколько иное, не столько честность, сколько искренность. Ну, то есть, новое поколение хочет увидеть, наконец, настоящих людей, которые были бы, ну, хотя бы с претензией на искренность или хотя бы имитировали искренность так, чтобы в это хотелось бы поверить. Вот с этим у нас в нашей политике есть определенные напряженность. Ну, потому что вот той самой искренности не хватает. Все играют какие-то роли. Мы прекрасно понимаем, что политика, она сама по себе такая, что там неизбежно эти роли нужно играть. Но запрос есть на что-то настоящее, на то, что, то, во что поверишь, хотя бы на мгновение, на то, во что захочется поверить. Вот с этим у нас в политике беда. А Кириенко это называет честностью, употребляя, мне кажется, более подходящий термин здесь, трушность, как бы парадоксально это ни звучало. Но любопытно. Опять же, понаблюдать за этим, пока эти дискуссии только разворачиваются, пытаются угадать все время, чего же хотят граждане Российской Федерации, чего хочет избиратель, чего хотим мы с вами. Ну вот Кириенко это сформулировал так. Трушность, товарищи, трушность вы хотите. А, вот и все. И сейчас будет, на мой взгляд, важная тема, любопытная, которая может коснуться многих.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
В Госдуме уже оценили идею X5 Retail Group продавать продукты в кредит. Глава Думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов опасается, что за колбасу и хлеб людей в итоге заставят продать квартиру. В нашем государстве мы видим, как себя ведут микрофинансовые организации, банковский сектор, коллекторские структуры и чем все это может закончиться. Я понимаю, что взяв в кредит продуктовую корзину, гражданин может попасть в кабальную ситуацию, когда потом им будут заниматься коллекторы и за колбасу, молоко, хлеб, килограмм картошки будут выбивать деньги, заставляя продать квартиру, рассказал Нилов в интервью нашей радиостанции. Напомним, что компания X5 Retail Group планирует выдавать покупателям сети супермаркетов Перекресток цифровые карты рассрочки. Оформление виртуальных карт будет производиться по паспорту практически мгновенно. Ну, то есть то, что до сих пор встречается в сельских магазинах, когда там все всех знают, вы приходите в магазин, и если знакомая продавщица, а денег, ну, не взял с собой или закончились, черт возьми, вас внесут в специальную тетрадочку, где напишут: взял бутылку водки, килограмм гречки. Все, значит, это на вас записано. Вот сейчас цифровой аналог предлагает X5 Retail Group уже внедрять по всей Российской Федерации, потому что, мол, это востребовано. Естественно, это не свидетельство того, что у нас наблюдается бурный экономический рост, потому что если об этом заговаривают, значит, ощущают в этом определенную необходимость, то есть, мол, спрос будет. Продукты в кредит для граждан Российской Федерации. Как вам такая идея? Это такой вопрос для обсуждения. Ну, а вопрос на голосование я поставлю следующим образом. Вы продукты в кредит периодически же покупаете? Продукты. Вот в магазин вы идете, и не с какой-то банковской дебетовой картой, а с кредитной. Вы же все равно покупаете продукты в кредит? Да. 134-21-35. Нет. Это какая-то ерунда. Это 134-21-36. Да, я покупаю продукты в кредит. Случается такое. Это 134-21-35. Нет, 134-21-36. Наше голосование началось. Ну и сейчас обсуждаем идею, конечно же. Вот как вам идея ввести такую специальную цифровую карту рассрочки с тем, чтобы можно было продукты покупать в кредит гражданам Российской Федерации. Поехали, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, я скажу, что эта идея, по большому счету, ни о чем, потому что все равно это получается в том или ином виде кредитная карта.
Да.
А следовательно, ее будет имитировать некий банк или некое учреждение будет ее имитировать. А если она будет имитировать, тогда, следовательно, будет доступ к так называемому БКИ, Бюро кредитных историй. И, опять же, ее получат далеко, опять же, не все. Поэтому я не очень понимаю, для чего они это делают. Ну, кто-то, наверное, в X5 Retail Group решили, ну, давайте попробуем, займемся еще бизнесом банковским.
Ну, а чем, рассуждение, мне кажется, такое, чем мы отличаемся от магазинов электроники? У них там вот эти представители банков сидят на каждом углу, на шестах своих, и всячески дают возможность клиенту тут же выбрать тот телевизор, который ему, возможно, и не нужен был. Но, ну, вот есть такая возможность.
Вы, как бы, понимаете, в чем проблема? Чтобы вам сделать эту карту, необходимы, естественно, ваши данные. А ваши данные вы везде, ну, если вы хоть раз кредит брали, вы должны были зафиксироваться в бюро кредитных историй. Если там положительная история, ну, почему бы нет? А так как я понимаю, они стараются опять дать людям, у которых нету денег в том или ином виде, ну, скажем так, и во многих случаях история-то явно отрицательная, потому что кредит взял и не отдал, то, естественно, эту карту они не будут получать.
Как версия, если перекресток берет на себя риски, а, возможно...
Вы в это верите при капитализме?
Я в этом сильно сомневаюсь, но...
Ну, тогда, видите.
Но вдруг, я все варианты рассматриваю.
Не, ну я не спорю, что да, у нас завтра, может быть, не 30-31 градус, а пойдет снег, как бы, но мы же взрослые люди, и мы отлично понимаем, что это все дело сделается для того, чтобы, ну, еще чуть-чуть заработать денег, но немножко с другого конца клиента. То есть не только с этого, а еще и заработать, попробовать с банковского бизнеса, с них и все.
Спасибо, спасибо, принимается. Только стоило заикнуться на том же Петербургском экономическом форуме о закредитованности населения, как вам предлагают еще одну, выходит с очередным кредитным предложением. Давайте и мы продукты будем в кредит продавать. Ну а почему нет? 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Александр.
Да, Александр.
Не совсем понимаю, что прям такая новость это, потому что еще больше 5 лет назад Ашан выдавал карты и брали продукты в кредит.
А, то есть это уже было? Я просто это пропустил.
Ну, да. Да, как бы ничего нового не вижу в этом.
Не прогремело. Потом от этой идеи отказались или как?
Ну, пользовались этой картой, но также не в кредит давали, просто нужно было вовремя внести деньги обратно. Сейчас, конечно, ну, сейчас уже не пользуюсь. Раньше пользовались.
То есть, в принципе, идея жива, идея востребована, ну, то есть, если внедрять это в массовом порядке.
Да.
Да, 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 спасибо. Вы покупали или покупаете продукты в кредит? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Кирилл пишет, кредитная карта, любые кредиты – это зло. Попадая к ним в карман, очень сложно оттуда вылезти. Это пишет Кирилл. А с другой стороны, пишет Юрий, смотрите, сейчас порой, чтобы купить той же колбасы, люди бегут в микрокредитные организации, берут те же 5 тысяч на колбасу до зарплаты под сумасшедшие проценты. Тут же будет карта рассрочки, об этом пишет Юрий. Вот осталось только не виртуальную карту, цифровую карту рассрочки организовать, а правда, вот что-нибудь с ипотекой связано, то есть типа, продукты в ипотеку. Ну, хорошее же предложение. Такое современное. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, очень общество закредитовано. Просто люди посчитают. Что-то посидел как-то. Попробовал посчитать. Ну, 30% своей жизни трачу, наверное, на выплату банковских процентов. 30% своей жизни просто.
А здесь еще одна замануха. Ну, то есть, смотрите, вы супер закредитованы. Ну, так вы это, тянете эту кабалу, да, на себе. И здесь, ну, периодически случается, особенно когда все кредиты выплатили, что денег не остается. И вот здесь заманчивое предложение. Оформите еще одну карту быстро. Эч, отключился. А жаль, жаль, жаль. Ну, вот правда, вот к таким людям вопрос и хотелось адресовать. Ну, такое же случается, когда, ну, все, деньги заканчиваются, а жрать что-то нужно, ты идешь в магазин, а здесь очередное заманчивое предложение. Оформите карту, цифровую карту рассрочки, и все. И можете купить уже, наконец, эту банку черной икры, запить это все мартелем, и будет вам счастье. Что вы стесняетесь? 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Владимир, добрый вечер.
Да, Олег.
Вы знаете, ну, эта идея не новая. Когда в средних веках войска шли, захватывали, грабили народ, а сзади них шли торгаши определенной национальности. И они скупали у них золото, все награбили за кусок там хлеба, мяса, еще чего-то. Понимаете, это уже давно отработанная система. Это идет грабеж уже капитальный идет, обнищание и обдирание всего. А ты за кусок хлеба отдашь все. Поэтому да. Была такая каста торгашей. Они и сейчас продолжают свое дело.
Спасибо, спасибо. Вот сейчас мне нужно пристально посмотреть на нашего звукорежиссера, которого зовут Илья, а фамилия у него Пинскер, и сказать: Илья, опять, по мнению Олега, во всем виноваты евреи. Просто знай это. Все. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег. Да, я кредитов не беру, никогда не пользуюсь, сам зарабатываю. Посмотрите, а куда крестьянину деться? Кушать-то хочется каждый день, да?
Да.
Значит, надо брать денежку. Денежка нужна. Может, там какой процент правильный будет? Я ж не думаю, что они просто так кредит в ресторане давать будут. Правильно?
Конечно, правильный. Процентов 25-30, я думаю, так.
Ну, 25-30. Жрать человеку надо. Пошел, поел.
Потом...
Ну, а дальше хоть трава не расти.
А потом, как в республике Шкит, выясняется, да, что отдавать нужно больше, да.
Ноги вытянул, и все. Может, держава потом заплатит. Так, а может, и нет.
Держава сомневаюсь, что заплатит. Ну да. А что еще? Это позор России на весь мир. Хлеб в кредит, пишет Михаил 444. Необходима показная расправа над X5 из-за попытки экономического растления малограмотных нищих слоев, пишет Гагога. И в этом есть доля правды, ну, в моем понимании. Еда – это золотое дно, не так ли? Так в чем же грех закредитовать граждан, спрашивает 693-й. Берешь чужие ненадолго, отдаешь свои навсегда, насовсем. Все равно отдавать. А чем? Пишет 247-й. Это сообщение наших слушателей. Вы покупали еду в кредит или покупаете еду в кредит? Да, 134-21-35. Нет, это, ну, у вас табу. Это 134-21-36. Все, голосование продолжается. Ну, и опять я вынужден перезагружать телефонную линию. Она периодически закипает у нас. Такое бывает. Что еще из комментариев? Может, кто и знает, как запатентовать идею. Придумал банковский продукт. Кредит оплаты за обучение для студентов. Процент будет зависеть от результатов ЕГЭ. Об этом Рыборез пишет. А кредиты на обучение уже не новость. Это выдают. Поэтому здесь ноу-хау как такового нет. Меня во всех этих историях смущает не то, как людям раздать что-то в долг, а то, как эти долги потом собирать. Это будет физически грубый бизнес, Юра пишет. 7373948. Еще слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Добрый вечер. Я хотел сказать вот что. Кредит – это вообще, ну, судный процент – это вообще грех по религиям всем, даже иудейским. То есть, ну, у них как-то, что это нельзя только иудею давать, а других грабить можно. Вот что Олег имел в виду. И в книге Катасонова процент судный, подсудный и безрассудный, все хорошо это расписано. И все это происходит.
А если они будут без процентов? Ну, представь, ну что ж такое-то? Ну, то есть, Илья, прости, но евреи все равно виноваты. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Еще слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Мимо. Тогда вас выслушаем. Секунду. Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Анатолий, Москва.
Да, Анатолий.
Кредиты – абсолютное зло. Никогда их не брал и никому не советую. Особенно на еду. Даже если вам нечего есть, кредит – это вообще не выход. Лучше идите на паперть, попросите и живите посредством. Если вы хотите и корочки, и запить это мартини, то вы просто дебил. Извините за выражение.
Мартелем, но... я настаиваю, мартелем.
Ну, мартелем, да.
Мартини – это зло, да.
Вот, просто никогда не пользуйтесь кредитом. Вас в любом случае обманут. Я все свое окружение... Всем, кого я вижу, на кого я могу оказывать влияние, моя сестра как-то хотела взять кредит, просто вплоть до разрыва отношений я ей запретил, рассказал, как это делать, на покупку квартиры, заметьте. И она потом меня благодарила спустя несколько лет, говорила, какой ты молодец, ты мне правильно рассказал, как это делать, купила благополучно квартиру без всяких кредитов. Вот и все.
Как давать возможность тем людям, которые нуждаются, все-таки покупать элементарные, смотрите, необходимые вещи? Да.
Я еще в эфире. У нас государство просто запредельно как скупердяйское. Я сейчас как бы задумываюсь о миграции, хотя живу прекрасно в Москве. Вот у меня достаток хороший. Ну так, иммиграция просто нащупать пути отхода, когда если ситуация ухудшится. Так вот, сейчас я смотрю блогеров, которые уехали туда. Врут они или нет? Вот недавно наткнулся на такого блогера, ну, я за ним слежу, он мигрировал вынужденно. И он вот в США просто по туристической визе сейчас там живет и получает еду. Просто ради эксперимента пошел, говорит, как это работает? Он пришел, вот просто ни паспорта, ничего. Он пришел, его спросили, сколько вам надо еды, сколько в семье? Он сказал, один. Ему дали еды на неделю. Вот просто бесплатно 4 пакета полных еды. Вот оно отношение. Вообще никто он этому государству не приносит никакой пользы, а получил 4 пакета на неделю. И таких точек много. И он говорит, я могу просто по разным точкам поездить и вообще продукты не покупать. Вот и сравните.
Спасибо. Про отношение к людям. Ну, Илья Пинскер вам всем отвечает. В Израиле можно в простом магазине покупку разбить на платежи. Иммигрантов из России предупреждают быть аккуратными, чтобы не набрать платежей на всю зарплату. Это, к слову, о евреях. Это пишет Илья Пинскер, отвечая тем слушателям, которые во всем их обвинили. То есть наших сограждан там учат финансовой грамотности с тем, чтобы они не залезали в долги, предупреждают специально. Сейчас X5 Retail Group хочет в очередной раз поэкспериментировать на гражданах Российской Федерации и давать им возможность покупать продукты в кредит, чтобы у них была такая функция, ну, мол, быстро карту оформили, виртуальную, цифровую, рассрочки, и будет вам счастье. Есть в этом определенная замануха, особенно учитывая тот факт, что у нас, правда, с закредитованностью сейчас все очень плохо, и по мнению некоторых экономистов, в том числе министров, это может привести к серьезным последствиям для нашей экономики. Но нет. Нет, все, новые идеи появляются, и эти идеи, есть ощущение, ничего хорошего нам не несут. Ну еще, 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Владислав, Москва.
Да, Владислав.
Ну, кредиты — это такой же инструмент, абсолютно финансовый. Если им грамотно пользоваться, то ничего страшного в этом нет, и криминального. Нагнетать обстановку, я думаю, не стоит. При этом всем, ну, это все не ново, это не ново.
Да, да, смотрите, почему... целевая аудитория, вот здесь, целевая аудитория. Мы представляем продуктовый магазин, и там предлагают купить продукты в рассрочку. Целевая аудитория у этого предложения. Но это же...
Это говорит о том, что средний чек в этом магазине уже достиг той величины, когда банку интересно давать кредит. Тем более Пятерочка — это не нищий магазин, это не какая-нибудь подворотня. Это достаточно... Там не самые низкие цены, поверьте. Там приличные цены. Туда бедные люди не ходят, которые там последние доедают. Они в Пятерочках не бывают.
Для них ну, не Пятерочка, а Перекресток вы имеете в виду, потому что Пятерочка
Перекресток, да. Перекресток — это не бедный магазин, и как только в магазине средний чек достигает именно определенного уровня, банки просто Пятерочки предлагают заработать. Говорят, вы раздаете карты наши, ну, мы будем писать на них все, что вы хотите, все, что угодно, а мы вам за это деньги. За каждую выданную карту, к примеру, там, ну, магазин, да, получает там...
Свой процент.
Ну, к примеру, тысячу рублей. Нет, да. Он там, скорее всего, с карты получает и все. Точно так же, как блогеры рекламируют эти банки и все прочее, прочее, прочее. То есть эта практика далеко не новая, и мега он до сих пор раздает.
Просто возникает ощущение, что это вот здесь целевая аудитория как раз не самые финансовые грамотные и благополучные граждане. И вот здесь как раз реализация выглядит несколько некрасиво.
Вряд ли. Перекресток нет. Перекресток — это достаточно. Это средний класс, я вам скажу так. Это средний класс.
Есть, спасибо. Да.
Это зарплата 1080-90. Скажем так, кто там скупает постоянно.
Спасибо, спасибо. Остановлю голосование. Ну и вот результат нашего голосования. Я спрашивал, покупаете вы продукты в кредит или нет, или покупали. 40% говорят да, 60% нет. Ну, то есть перспектива-то у бизнеса здесь может быть вполне себе приличная. А может просто сделать линейку товаров в более дешевом сегменте, спрашивает Олег Гос. А зарабатывать как на этом? А здесь, смотрите, и рыбку съесть, и на елку влезть. Что еще? Пиво с полосатиков пойдут в рассрочку, возьму на пару месяцев, это Санек пишет. Ну, здесь, то есть, ирония у наших слушателей мгновенно включилась. Ну, посмеемся еще, не знаю, к чему это приведет, но эту инициативу уже попытаются, я думаю, в ближайшей перспективе у нас реализовать. Возможно, да, действительно прав наш последний слушатель, и здесь никто, ну, то есть ничего страшного-то и не произойдет. Сейчас будем говорить уже о движении через мгновение.
В движении.
Так, где вы едете, что наблюдаете? 4 балла в Москве. Слушайте, все разъехались. Все сейчас в Питере на экономическом форуме. Можно гонять по Москве, но если есть затруднения, позвоните и расскажите о них немедленно. 7373948, телефон прямого эфира. Где вы едете и что наблюдаете? Можете написать. Плюс 7925888948. Работает наш телеграм «Говорит МСК». Бот. Если смотреть на статистику, то сейчас 712 тысяч автомобилей в дороге. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, Владимир Ильич, добрый, Роман Митин. Ну, съезд на Волгоград, ну, как всегда, с трешки стоит. Вот, собственно, все, что могу сказать.
Ну, такая стандартная, традиционная. Да, спасибо. Еще 7373948, слушаем вас. Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Значит, на дублере Вернадского, напротив Капитолия, три каршеринга в аварию попали. Ужасная пробка. идиоты, и стоят мороженое.
Сразу втроем. Вот молодцы
какие. Сразу втроем, да.
Спасибо, что предупредили. Да, сейчас уже 20 часов. С вами «Отбой» провел Владимир Карпов. Спасибо всем, кто слушал и принимал в нем участие.